Вы слушаете 60-ю проповедь. Проповедь 33-я серии из книг Ветхого Завета. Книга пророка Малахии. Почитай отца. Последний из пророков Ветхого Завета вот так начинает свое пророчество. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Это все вступление. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова. А Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Помните, мы не так давно говорили о Иакове и Исаве, что Господь говорил: «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». И, в принципе, позже Павел в послании к римлянам скажет: «Так что, неужели неправда у Бога, что Он одного возлюбил, а другого возненавидел? Что ты будешь делать? Если кто-то Господу не понравился, Он его и благословлять не будет, Он его будет наказывать, так?» Это Павел так рассуждает. Но изначально Павел отталкивается именно от этого текста, именно от первых стихов книги пророка Малахии. И здесь, когда читаем, Господь прямо говорит: «Да, я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Почему Господь тут так говорит, а Павел говорит: «Нет, это неправда». Где же правда? У Малахии или в Римлянам? Где правда? И там, и там. От чего зависит? От контекста. О чем речь? Слышите здесь, о чем речь? Потомки Иакова говорят, это израильтяне, говорят: «Чем Господь явил к нам любовь? Мы что-то не замечаем, что Господь нас любит. В чем это выражается?» А Господь говорит: «Еще в той семье, где ваши родословные линии разошлись, вы заметили, кого я там возлюбил? Было за что? Как вы думаете?» «Я его возлюбил». «Исава возненавидел?» «Да, Господь говорит, я Исава возненавидел». «Почему? Как так получилось?» Павел потом скажет, как вы понимаете этот текст? Римлянам он скажет: «Вы что, понимаете, что неправда у Бога? Что Бог лицеприятен?» Нет, Павел продолжает говорить, там не о том речь. Там Исав сам отказался и не хотел никаких отношений с Богом иметь, тогда как Иаков заключил с Богом завет. Бог не бывает лицеприятным. Но о чем же здесь Господь говорит с Израилем? И если мы вспомним вот ту древнюю историю Иакова и Исава, и посмотрим, что это были за люди, что это были за братья, мы поймем, что у Иакова не было никаких преимуществ. Что, Господь Исава возненавидел? Нет, он просто к нему справедливо относился. А к Иакову Господь несправедливо относился, если хотите. Но несправедливо в другую сторону, в сторону милости, потому что это был обманщик. И имя его такое было, и сам он таков был. Вместе с матерью своей. Решили и спланировали и осуществили, как обмануть брата и отца. И Господь говорит: «Я к нему явил свою любовь». А что такое любовь? Любовь — это не за что-то. Это не за что-то. Если я что-то сделал хорошее, и мне в ответ тоже хорошее, то это еще не говорит о том, что здесь любовь. Это бизнес. Я тебе, ты мне. Любовь никогда не бывает за деньги. А на каком основании я вообще-то выбрал Иакова, как вы думаете? И с тех пор я остаюсь верным дому Иакова и до ваших дней, несмотря на то, что вы уходили от меня. Заметьте, Господь говорит: «Я не предал вас, вы ушли от меня». Вот так начинается книга пророка Малахии. И дальше Господь выясняет отношения со своим народом. Встретились и говорят: давай выясним наши отношения. Вы говорите: я вас не люблю? Вы понимаете, что нет оснований вашим заявлениям. А вот у меня есть к вам претензии, говорит Господь. Хочу вам что-то сказать. 6 стих. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, Господь говорит, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Как вы себя ведете вообще? Господь говорит со своим народом, и в ответ на их вопросы, как это Господь являет к нам любовь, мы что-то не чувствуем. А Господь говорит: вообще, вы заметили, как вы уже со мной разговариваете? Вы незаметно как-то перешли на «ты». И даже не замечаете, что уже даже среди людей такой разговор, он неприемлем. Например, между отцом и сыном. Если бы сын так с отцом разговаривал, вы бы сами сказали: тут что-то ненормальное. А вы слышите, как вы со мной разговариваете? Чем это ты явил к нам любовь? Представляете, если бы дети так к родителям обращались, любой со стороны послушал бы и сказал бы: что-то испорчено в отношениях уже. Кажется, дети забыли, с кем они разговаривают. И забыли об уважении, забыли о почтении. Господь говорит: смотрите, если раб и господин общаются, начальник и подчиненный, если бы подчиненный так начал разговаривать, как вы со мной, что бы вы сказали? Вы заметили, что мы уже давно с вами общаемся, и как-то незаметно получилось, что не я с вас спрашиваю, а вы уже ко мне претензии предъявляете. Как вы думаете, это правильно? Так начинается книга пророка Малахии с извечной проблемы родители и дети. И знаете, так же и закончится. Той же проблемой отцы и дети, родители и дети. Смотрите, в конце мы еще придем к этому тексту. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Заметьте, что везде, где речь пойдет об отношении между детьми и родителями, где идет речь о почтении к родителям, там обязательно идет речь о земле. Помните заповедь 5, как звучит? Господь в тесную зависимость ставит наше благополучие на земле от того, как мы относимся к родителям. Вы знаете, есть нечто в отношениях между родителями и детьми, между младшим и старшим, что не подчиняется общим правилам. Иначе Господь не выделил бы для этого особую заповедь. Смотрите, как звучит 5 заповедь. Написано: «Почитай отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Не написано, что «почитай верующих отца и мать». Или написано: «или хороших отца и мать». Или «справедливых отца и мать». Да? Почитай, а несправедливых можешь игнорировать. Можешь даже поспорить, так? Вы знаете, в этой заповеди мы часто грешим. Потому что считаем, что если я прав, воспитывать надо, да? Но эта заповедь не позволяет такого. Вы понимаете, не написано в заповеди, что почитай отца и мать только до пенсионного возраста. А если он вышел на пенсию, то уже, говорят, знаете, старики – это хуже детей. Как дети. Что это значит? Воспитывать надо, да? Вы знаете, 5 заповедь не позволяет нам воспитывать даже матерей и отцов, которые как дети. И может быть не такая память, может быть не такой острый ум, может быть не так четко они уже различают, что было правильно, что неправильно, но Господь говорит, это не твое дело. А как же быть? Не случится так, что неверующие родители верующих детей могут погибнуть, потому что дети их им не сделали замечание вовремя. Не ваше дело. Не ваше дело. У Господа есть другие пути. Мы должны послушанием, уважением обратить внимание наших родителей на Священное Писание. Они сами задумаются. Они сами обратят на это внимание. Это из той же области, что и отношения между мужем и женой. Помните, Павел пишет и говорит: «Жена, как знаешь, ты своей жизнью не спасешь ли мужа?» Что там написано? «Жена, иди и проповедуй мужу своему». А что? Как правило, не воспринимается проповедь в семье. Поэтому Слово Божие дает совет. Как знаешь, жизнью, своей кротостью, своим послушанием, не спасешь ли своих близких? С этой темы начинает Господь через пророка Малахию и этой темой закончит. Это непростая тема. Это одна из самых сложных тем в отношениях между людьми. Это извечная проблема поколений. И люди не знают, как ее решить. А Господь дал уже рецепт решения этой проблемы. И очень просто дал. Пятая заповедь. И еще несколько подобных советов, которые мы уже все подняли. Несколько советов Павла, несколько советов у пророков. И это очень просто. И в то же время очень сложно. Очень сложно, может, видя несправедливость, видя даже беззаконие, сдержать себя, чтобы остаться в правильных отношениях к своим родителям, к членам своей семьи. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Как ты великим мира сего принес бы что попало? Князю принеси. Думаешь, это ему понравится? Как ты думаешь? А мне? Мне можно, да? Говорит Господь. Неужели тот факт, что Господь с нами разговаривает на равных, дает нам право говорить со своей стороны с Ним на равных? Наш Господь пытается научить нас правильным отношениям с Ним. Потому что Слово Божие занято нашими отношениями в первую очередь. И Господа в первую очередь заботит наши отношения с Ним и друг с другом. Это самое главное, чем занимается Священное Писание. Все остальное потом. Все остальное, между прочим. Самое первое, Господь хотел бы нас научить, как строить отношения. Как строить отношения с ближними, как строить отношения с высшими, как строить отношения с низшими, по возрасту, по положению. Как строить отношения с нашим Творцом. Когда родители разговаривают с детьми на равных, это нормально, это правильно. Это детям нравится. Детям не нравится, когда с ними разговаривают, как с маленькими. И потому мудрые родители разговаривают с детьми по-взрослому, даже если он маленький. Ему это нравится. Но тут есть опасность. Как только ребенок почувствовал, что он взрослый и что с ним считаются, выслушивают его мнение, он незаметно начинает думать, что его мнение самое важное. Это незаметно происходит. Это то, что произошло с израильским народом. Господь с ними на равных разговаривал. Он заключил завет как с равноправным партнером, с народом своим. А этот народ решил, раз с нами так разговаривают, значит, мы достаточно умные и взрослые и самостоятельные. И вот тут-то была ошибка. И тут незаметно они начали с неуважением разговаривать со своим Творцом. Взрослые, когда разговаривают с детьми на равных, это правильно, это хорошо. Так надо воспитывать своих детей. Но иногда дети выходят из орбиты. И тут родителям нужно быть начеку, так как Господь. И Господь предупредил и сказал, как только я замечу что-то подобное, я сразу же перейду на другой тон разговора. Вообще-то я с вами не буду разговаривать. Я просто уйду, с вами поговорят вавилоняне. Да, на другом языке, на языке, которого вы не знаете. Послушайте, если вам нравятся такие отношения. Более того, Господь говорит, вы увидите тогда, вы почувствуете разницу моего отношения и отношения, какое вообще-то могло бы быть и какого вы заслуживаете. И вот когда вам это уже надоест, воззовете ко мне, я приду к вам. Я услышу, приду, и мы продолжим общение нормально. Это первая глава. Тут четыре главы. Вторая глава, после того, как Господь поговорил с народом на тему уважения и благоговения, после этого во второй главе Господь говорит, «Итак, для вас, священники, это заповедь». Он говорит со своими представителями для народа. Священники – это те, кого Господь избрал учить народ законом Господним. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. Интересно, правда? Священники обычно благословляли народ. А Господь говорит, а я ваши благословения прокляну. Если у вас не изменится отношение к служению, которое я вам поручил совершать, то ваши благословения прокляну. Я вам дал такую власть, я вам дал такое поручение благословлять мой народ, а вы злоупотребляете моим доверием к вам. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Понимаете, когда Господь что-то поручает нам, эта глава относится ко всем, потому что, знаете, мы все цари и священники. В Новом Завете Господь говорит, а вы уже все и цари, и священники мои. И я всем вам поручаю миссию, которая была доверена в Ветхом Завете только колену Левиину. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши. Господь, если говорит, вы только посмотрите и попытайтесь услышать и попытайтесь увидеть эту иллюстрацию. И вы поймете, как Господу не нравится неправильное отношение к Его поручениям. Помет праздничных жертв ваших, уточняет. Вот то, что вы торжественно на больших собраниях перед множеством народа с такой помпезностью это все совершаете. Вы знаете, я приду и раскидаю все это на лица ваши. И выбросят вас вместе с ним. Ну, если это помет, то вот такой будет результат. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета. А что же там за проблема, что Господь так серьезно и так строго обличает священников? Что там за проблема? Вот дальше Господь это открывает через Малахию. Завет мой с ним был, завет жизни и мира. Вопрос, от которого жизнь зависит. И я дал его ему, кому ему? Левию. Для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его. Вы помните, что священники и левиты, их задача была совершать служение в храме и учить закону. Это все. Это вся их задача была. Богослужение они проводили 2 недели в храме Иерусалимском, когда череда наступала. Читайте в Евангелии от Луки, там вы услышите это, что Захария был из одной череды, которая приходила на 2 недели совершать богослужение в Иерусалиме. А все остальное время года чем они занимались? Учили закону Господню. Народ. Там, где они жили. Что же они делали не так? Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его. Вот его роль. Роль священника. У него должно быть ведение, знание, Слово Божие. И закона ищут от уст его. Если у кого сложный вопрос, к нему приходят, чтобы выяснить, как быть, как понимать, как поступать в жизни, как решать самые разные жизненные вопросы. Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе. Как это может быть? Ну, если вы сами нарушаете этот закон, только так можно стать соблазном для других. Разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф, зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом. Так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона, вот еще одна проблема, эта книга совершенно в другом тоне написана, не так, как другие книги. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Понимаете, как Господь разговаривает со своими детьми? Один другого обижает. И знаете, как дети часто? А он не прав, а он первый, а я ему дал сдачи. А Господь говорит, а какое вы имеете право? Если он тебя обидел, ко мне приди. Скажешь мне, я разберусь. А ты не имеешь права разбираться и наводить порядок. Ты такой же сын, как и он. Вот так Господь разговаривает с Израилем. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Хотите узнать еще какие там проблемы? Вот что еще вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. А это что значит? Как это понимать? Слышите? Господь разговаривает с священниками и говорит, вы знаете, что вы делаете? Вы заставляете жертвенник поливать слезами. Как это возможно? Что делали священники, что Господь вот так к ним обращается и говорит, вы заставляете поливать слезами жертвенники и низводите на нет все служение, которое на этом жертвеннике совершается. Вы вспоминаете что-то из Ветхого Завета, что напоминает вот эту ситуацию? Кого вы вспоминаете? Анна. Как получилось так? Это кто так себя вел, что Анна приходила в храм и столько слез проливала? У нее было две проблемы. Одна дома, а другая... Приходит Анна, плачет пред жертвенником. И так она приходила день ото дня. Что Господь говорит священникам? Вы понимаете, что это значит? Вы уже не чувствуете людей. Вы уже настолько черствыми оказались, что вы не чувствуете людей. У меня к вам претензии. Знаете, это тогда было. Сейчас Господь ко всем нам обращается через пророка Малахию и говорит: вы, возможно, не чувствуете уже людей. Возможно, вы думаете, что проповедуете, а люди плачут. Может такое быть, скажите? Может быть такое, что мы приходим в нашу семью и проповедуем им, и обличаем их, и пытаемся их наставить на путь истины и спасти их? Они не понимают всей нашей жертвы, а мы не чувствуем, что мы делаем. Если мы настолько очерствеем, что перестанем чувствовать нужды людей, то Господь обратится к нам, как когда-то обратился через Малахию к священникам Израиля. Вы скажете: за что? Господь говорит: вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Теперь Господь отворачивается от вас, и вас как священников не принимает, и ваше служение не принимает. Вы скажете: за что? Как, Господи, мы же делаем что-то. Вы скажете: почему ты, Господи, не принимаешь? Это, помните, Иисус говорил: придут ко мне и скажут: мы же именем Твоим чудеса творили. А я скажу им: я не знаю вас. Откуда вы пришли и чем вы занимались? Вы скажете: за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Вы видите, тут много тем поднимается, что не стих, то требует особого разговора, поднимает новые истории из Ветхого Завета. Что это за один? Кто этот один? Что он сделал? Он даже его по имени не называет. А почему? Потому что не имя главное, а то, что он сделал. Чтобы мы поняли. Он желал получить от Бога потомство. Как вы думаете, о чем речь? И о каком случае? Авраам, Агарь. Итак, берегите дух ваш. Слышите, о чем говорит Господь? Ваши неправильные отношения в семьях, ваши неправильные отношения к детям, к женам, мужьям. Если вы не соблюдаете правил, которые я установил, как строить отношения между разными людьми, вы сокрушаете дух, вы раните человека, вы вероломно поступаете, вы неуважительно поступаете. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. А кто там был виноват в этой ситуации, в этой истории? Авраам, Сара, Агарь? Кто? Трудно найти там. Трудно найти мудрого в той ситуации, потому что его не было. Хоть кто-то один бы одумался и сказал бы: слушай, что мы делаем? Хоть один нашелся. И Господь говорит: вот этот один, самый лучший друг мой, между прочим. И вы понимаете, что он сделал? И знаете, что Господь после этого говорит? 16 стих, он неправильно переведен в русской Библии. Оно-то как будто понятно. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Так у нас написано. Во всех других переводах, во всех, написано: «Я ненавижу развод, говорит Господь Бог ваш». Вот это предложение. Понимаете, совершенно по-другому. Объясняется, как получилась эта ошибка. На старославянском примерно так звучит, и если не знать старославянского, старославянского, видимо, уже на русский перевели неправильно. Я ненавижу отпущение, развод, разделение. Это в контексте того, что мы вспомнили историю Авраама, Агари, а кого отпустили? Агарь? А где развод был в этой ситуации? Вы понимаете, у Господа сердце разрывается, когда он видит Агарь, сына Авраама, Сару. Даже не знаешь, кого жалеть больше, потому что тут отец прогоняет своего сына. Вы представляете, что это значит? И оставлять Агарь невозможно, и сына оставлять в этой семье невозможно. Сару выгонять нельзя. Где будет легче? Вот какой развод легче, скажите? И Господь, вспоминая эту историю, говорит: «Я ненавижу развод. Обида покроет одежду его», говорит Господь Саваоф. «Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: «Чем прогневляем мы его?» Вот мы уже две главы увидели в книге пророка Малахии. Две главы. Вы почувствовали этот дух? Вы знаете, о чем эта книга? Эта книга о том, что мы с вами огрубели. Решая какие-то задачи, мы вероломно поступаем и против других, и против себя же. И потому такие проблемы. Все заповеди, которые Господь нам дал, в том числе и пятую заповедь, Он дал для нашего блага. Вы помните, однажды Иисус обличал, говорит, знаете, слово такое, «карван». Дело в том, что тогда фарисеи не хотели заботиться о своих престарелых родителях и говорили: «Я то, что должен родителям дать, я Богу лучше посвящаю». И что Иисус сказал? «Вы знаете, что вы нарушаете мою заповедь». Как мы нарушаем? Если продолжать языком Малахии, как, Господи, мы нарушаем? Мы же тебе принесли то, что должны были родителям дать. Ты выше? А Господь говорит: «А кто вам дал право отнимать у родителей? Вы нарушаете пятую заповедь». Вот это ошибка, которую многие христиане допускают и по сей день. Отнимая у семьи, у детей время, деньги, посвящая Богу, церкви, служению, думая, что они поступают правильно. Вы не думаете, что Господь скажет и нам когда-то, что вот то, что ты украл, вот то время, которое ты украл у семьи, якобы ради служения, ты тем нарушил заповедь? Господь дал заповеди для того, чтобы сберечь, сохранить наши семьи, сохранить чувства наши, уберечь наших детей, наших родителей, наших жен, мужей. И об этом книга пророка Малахии. А вторая часть, знаете, на какую тему? А кто-то скажет: «Понял, Господи, все в семью». Все в семью. Господи, ты сказал, родителей надо опекать, детей надо воспитывать, обучать. Как я могу оторвать от своей семьи целую десятину или пожертвование? Как? А если они неверующие? Знаете, что Господь на этот счет говорит? А в этом я предлагаю вам: испытайте меня. Хотите иметь успех? Хотите, испытайте меня. Это все, что я вам могу сказать. Это то, что не поддается никакой логике, никакой математике. Никак вы это не проверите, только на вашем личном опыте. Хотите? Испытайте меня, и вы увидите благословение. Я вам говорю, если вы не пожалеете для меня, я не пожалею для вас. Если вы доверите мне ваше богатство, я доверю вам мое богатство. Хотите? Проверьте. Вы увидите, какие благословения изольются на вас. Хотите? Проверьте. И вы решите, что делать. Понимаете, Господь, когда начинает говорить о семье, Он говорит и о материальном, потому что хочет обильно благословить наши семьи. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома. Так начинается 4 глава. Господь в этой книге разговаривал с людьми лукавыми. И Господь говорит им: «Я имею против вас, что вы говорите дерзностно предо мною». 13 стих 3 главы. «Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы». И Господь говорит: наступает день, когда и день пылающий, как печь. Вот тогда определится, кто есть кто. «А для вас, благоговеющие перед именем Моим», во втором стихе, «взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». И заканчивает Малахия тремя стихами. Эти стихи звучат, помните, как у Соломона звучит: «Выслушаем сущность всего». «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как их правила и уставы». Подводит Малахия итог. Итак, выслушаем сущность всего. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Слышите? О чем речь шла во всей книге? Господь говорит: «Помните закон Моисея и все правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вот книга пророка Малахи. Вечная тема. Взаимоотношения. Непростые. Трудно людям разобраться. Но Господь в Слове Своем очень четко все это разграничил и определил. Есть заповедь пятая. Надо жить в повиновении. Господь четко все это обозначил. Несколько заповедей дал. Подумайте, заповедь для родителей, заповедь для мужа и жены. Все понятно, что надо делать. И отношение к Богу. Все понятно, что нужно делать. Непонятного ничего нет. Тогда непонятность начинается, когда наша совесть притупляется. И тогда мы не замечаем никого вокруг. И тогда жертвенники обливаются слезами. Слезами брошенных детей. Слезами оставленных жен. Слезами одиноких родителей. Мы с вами Божьи дети. И мы должны помнить, что у Бога есть и другие дети. И мы ответственны перед Богом за спасение этих детей. С этой вестью обратился Божий ангел. Так звучит имя Малахия. Божий ангел, Божий вестник. Больше ничего мы о нем не знаем. Он как ангел пришел, сказал нам и говорит: теперь ждите, придет Илия пророк. Он придет. И когда он придет, наши отношения станут другими. Такими, какими Господь ожидает видеть. Аминь.